Президент России Владимир Владимирович Путин.
Уважаемые члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Совместное заседание палат для заслушивания послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации объявляется открытым. Прошу Владимира Владимировича Путина представить послание президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.
Уважаемые коллеги, вчера мы простились с первым президентом России Борисом Николаевичем Ельциным. Прошу вас почтить его память минутой молчания. Спасибо. Уважаемые депутаты, члены Совета Федерации, вы знаете, что традиция ежегодных посланий Федеральному Собранию, а фактически прямых обращений к народу России, была заложена Конституцией 1993 года, Конституцией, принятой по инициативе президента Ельцина. Он считал исключительно важным прямой открытый диалог с людьми, считал необходимым выносить на публичное обсуждение и проблемы, и приоритеты государственной политики. И видел в этом один из значимых инструментов объединения общества, инструментов реальной демократии. В то время страну раздирали сложные социальные конфликты, партийные и идеологические противоречия. Реальной угрозой безопасности России и ее целостности был сепаратизм. И при этом критически не хватало ресурсов для решения самых насущных, жизненно важных проблем. Но именно в этот период, в этот непростой период, был заложен фундамент будущих перемен. Мы много лет вместе работали, чтобы преодолеть тяжелые последствия переходного периода, чтобы уйти от издержек глубокой и не во всем однозначной трансформации. Фактически распутывая сложные узлы социально-экономических и политических проблем, мы одновременно строили новую жизнь. Как результат, ситуация в стране постепенно, медленно пока что, шаг за шагом, начала все-таки меняться к лучшему. Сейчас Россия не только полностью преодолела длительный спад производства, но и вошла в десятку крупнейших экономик мира. За период с 2000 года более чем в два раза увеличились реальные доходы населения. И хотя разрыв между доходами граждан еще недопустимо большой, но все-таки в результате принятых в последние годы мер почти вдвое сократились масштабы бедности в России. При этом мы понимаем, что находимся, конечно, только в начале трудного пути к подлинному возрождению страны. И чем более сплоченным будет наше общество, тем быстрее и увереннее мы сможем пройти этот путь. Хотел бы отметить, что духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности – это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность. Убежден, общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории. Именно это национальное богатство является базой для укрепления единства и суверенитета страны, служит основой нашей повседневной жизни, фундаментом для экономических и политических отношений. Важнейшее событие этого года – выборы в Государственную Думу. В чем их главная особенность и объединяющее значение для общества? Прежде всего, в результате выборов будет объективно определен уровень поддержки народом России, проводимого нами с вами курса. Фактически будет решаться вопрос о преемственности государственной политики. Ведь от того, каким станет российский парламент после 2 декабря этого года, прямо зависит исполнение наших стратегических планов. Это формирование дееспособного гражданского общества. Это строительство эффективного государства, обеспечивающего безопасность и достойную жизнь людей. Это становление свободного и социально ответственного предпринимательства. Это борьба с коррупцией и терроризмом, модернизация вооруженных сил и правоохранительных органов. Это, наконец, значимое укрепление роли России в международных делах. Напомню, что предстоящие выборы в Госдуму впервые пройдут по так называемой пропорциональной системе. То есть в выборах будут участвовать только политические партии. При этом списки кандидатов распределяются по региональным группам, и граждане будут точно знать, кто именно борется за право представлять их интересы в парламенте. Подчеркну, что мы осознанно пошли на этот, по сути, революционный шаг, по-серьезному демократизировали избирательную систему. И нужно прямо сказать, что прежние выборы, выборы по старой одномандатной системе, по одномандатным, точнее, округам, не исключали проведения влиятельными региональными структурами так называемых своих кандидатов с использованием административного ресурса. Думаю, мы и до сих пор не преодолели этой проблемы. Но все-таки новая система значительно снижает возможность применения подобных методов. Как показывает практика, в условиях пропорциональной системы у оппозиции появляется возможность расширить свое представительство в законодательных органах власти. И я это легко могу доказать на примерах, на статистике точнее. За 3 года применения этой системы на региональном уровне количество партийных фракций в местных парламентах увеличилось почти в 4 раза. И сегодня они объединяют 2/3 регионального депутатского корпуса. Добавлю, что при отмене минимального порога явки избирателей, о чем, помнится, мы много спорили, политическая активность не только не снизилась, а была даже выше, чем в предыдущих избирательных кампаниях. Убежден, новый порядок выборов не только усилит влияние партии на формирование демократической власти, но и будет способствовать росту конкуренции между ними, а следовательно, будет укреплять и улучшать качество российской политической системы. По итогам выборов партии получат право на государственное финансирование. И российские налогоплательщики вправе рассчитывать, что их деньги не будут потрачены на раздувание пустых популистских обещаний или раскачивание основ государственного строя. Прямо скажу, не всем нравится стабильное, поступательное развитие нашей страны. Есть и те, кто, ловко используя псевдодемократическую фразеологию, хотел бы вернуть недавнее прошлое. Одни для того, чтобы, как раньше, безнаказанно разворовывать общенациональные богатства, грабить людей и государство. Другие, чтобы лишить нашу страну экономической и политической самостоятельности. Растет и поток денег из-за рубежа, используемых для прямого вмешательства в наши внутренние дела. Если посмотреть, что происходило в давние, прежние времена, то увидим, что еще даже в эпоху колониализма говорили о так называемой цивилизаторской роли государств-колонизаторов. Сегодня на вооружение берутся демократизаторские лозунги. Но цель одна – получение односторонних преимуществ и собственные выгоды, обеспечение собственных интересов. Кое-кто не гнушается и самыми грязными технологиями, пытаясь разжечь в нашей многонациональной демократической стране межнациональную и межконфессиональную рознь. В связи с этим обращаюсь к вам и прошу ускорить принятие поправок в законодательство, ужесточающих ответственность за экстремистские действия. Один из главных критериев политической культуры и развития общества – это увеличение объема полномочий региональных и местных властей. Сегодня децентрализация полномочий в сфере государственного управления достигла в России самого высокого за всю ее историю уровня. Только за последний год субъектам федерации были переданы важнейшие полномочия в области градостроительства, лесного хозяйства, земельных и водных отношений, охраны животного мира, а также в вопросах занятости населения. Со следующего года региональные органы власти должны приступить к реализации полномочий в области охраны и управления памятниками истории и культуры федерального значения. Не раз говорилось и о необходимости усилить связь Верхней Палаты с регионами Российской Федерации. Я знаю, что сегодняшний состав Совета Федерации самым серьезным образом по-государственному относится к своим обязанностям и в своей практической деятельности последовательно отстаивает интересы регионов. Вместе с тем, многие из находящихся сегодня в этом зале предлагают принять правовую норму, согласно которой субъект Российской Федерации должны представлять граждане, проживающие в нем не менее 10 лет. Я согласен с этим предложением, но при условии, что изменения будут идти постепенно, в соответствии с действующим порядком ротации членов Совета Федерации. Нам не нужно никаких революций. Прошедший год стал первым годом действия нового закона о местном самоуправлении. Значительно расширены компетенции и возможности местных органов власти. В целом, считаю необходимым продолжить процесс укрепления экономических основ местного самоуправления. И в первую очередь за счет формирования достаточной доходной базы. Все это, конечно, не означает, что федеральный центр снимает с себя ответственность за качество жизни в регионах. Но важно то, что система управления становится более гибкой и более близкой к людям, и что все больше решений принимается именно на местах. При этом ответственность перед обществом, безусловно, несут все без исключения уровни власти. Обращаю внимание, что в обеспечение делегируемых полномочий федеральный бюджет передаст региональным администрациям 153 миллиарда рублей. В следующем году на эти цели планируется выделить 200 миллиардов рублей. В целом отмечу, что за последние 7 лет объем бюджетов Российской Федерации вырос в 6 раз. Мы еще позднее поговорим о приоритетах, о том, как тратятся эти деньги. Но возможности, конечно, сильно возросли. Однако, наряду с передачей полномочий и финансовых ресурсов, необходимо создать объективную систему оценки эффективности работы региональных властей и муниципалитетов. Благотворное воздействие на развитие демократических институтов и процедур оказывает и стремительное расширение национального информационного пространства. За 4 года количество зарегистрированных в России печатных средств массовой информации выросло на 40%, электронных почти в 2,5 раза. Но бесспорным лидером роста является, конечно, интернет. Его постоянная российская аудитория увеличилась за это время более чем в 4 раза и превысила сегодня 25 миллионов человек. В условиях демократии невозможно представить себе политические процессы без участия неправительственных объединений, без учета их мнения и позиции. Такой диалог сегодня последовательно развивается, в том числе при конструктивном содействии Общественной палаты. Профессиональный авторитет членов палаты, их открытая позиция усилили влияние гражданских институтов на нормотворческую деятельность, на деятельность правительства и федерального собрания, а также на административную практику министерств и ведомств. Общественная палата не осталась в стороне и от борьбы с ксенофобией, неуставными отношениями в армии. Она вносит существенный вклад в укрепление законности и защиту прав человека. Отмечу, что увеличивается и государственная поддержка общественных организаций. В прошлом году она составила 500 миллионов рублей, на этот год запланировано в 2,5 раза больше. В стране растет и число действующих неправительственных организаций, а также их членов-добровольцев, выполняющих различные социально значимые функции, различную социально значимую работу. Их в России уже около 8 миллионов человек. Все это реальные индикаторы формирования в России активного гражданского общества. Уважаемые коллеги, пережитый страной длительный экономический кризис тяжело сказался на положении российской интеллигенции, на состоянии искусства и литературы, народного творчества. Прямо скажем, эти трудности едва ли не привели к исчезновению многих духовных, нравственных традиций России. Между тем, отсутствие собственной культурной ориентации, слепое следование зарубежным штампам неизбежно ведет к потере нации своего лица. Государственный суверенитет определяется в том числе и культурными критериями, так писал Дмитрий Сергеевич Лихачев. В то же время культурная и духовная самобытность еще никому не мешали строить открытую миру страну. Россия сама внесла огромный вклад в становление общеевропейской и мировой культуры. Наша страна исторически формировалась как союз многих народов и культур, и основа духовности самого российского народа испокон веков составляла идея общего мира, общего для людей различных национальностей и конфессий. В этом году, объявленным годом русского языка, есть повод еще раз вспомнить, что русский – это язык исторического братства народов, язык действительно международного общения. Он является не просто хранителем целого пласта поистине мировых достижений, но и живым пространством многомиллионного русского мира, который, конечно, значительно шире, чем сама Россия. Поэтому, как общее достояние многих народов, русский язык никогда не станет языком ненависти или вражды, ксенофобии или национализма. Считаю необходимым поддержать инициативу российских лингвистов о создании Национального фонда русского языка, главными критериями которого должны стать развитие русского языка в стране, поддержка программ его изучения в ближнем и дальнем зарубежье и в целом популяризация русского языка и литературы в мире. Повторю, забота о русском языке и рост влияния российской культуры – это важнейший социальный и политический вопрос. Настоящее искусство несет в себе серьезный воспитательный заряд, формирует начало патриотизма, развивает моральные и семейные ценности, уважение к труду и к старшим поколениям. Мы уже ввели систему грантов для ряда музыкальных, театральных и других творческих коллективов. Это позволило стабилизировать материальную ситуацию в творческой среде. Следует и дальше учитывать этот положительный опыт. Считаю также, что не только государство, но и бизнес может оказывать всемерное содействие возрождению отечественного кино и театра, книгоиздания и литературы. И, конечно, сегодня крайне важно развивать национальные культуры народов России, включая поддержку фольклорного творчества. Еще один крайне важный аспект. В нашей стране была выстроена в свое время уникальная библиотечная система, равной которой не было в мире. Однако за долгие годы недофинансирования она, надо признать, пришла в упадок. Необходимо нам на новой, современной основе возродить в стране библиотечное дело. Мною уже принято решение о создании президентской библиотеки, которая должна стать информационным и связующим звеном для всей библиотечной сети страны. До конца будущего года эта часть проекта должна быть реализована. Я предлагаю назвать эту библиотеку именем Бориса Николаевича Ельцина, первого президента России. На следующем этапе, на базе областных и республиканских библиотек, необходимо создать региональные центры президентской библиотеки. Они должны быть объединены информационной сетью, единым методологическим и программным обеспечением. На уровне субъектов федерации руководители региональной и муниципальной власти должны позаботиться, прошу вас об этом, об укреплении местной информационно-библиотечной сети, материальной и финансовой базы библиотек, в том числе школьных. Они должны быть не только хранилищем книг, но и реальным информационным, культурным и досуговым центром. Для реализации вышеуказанных задач необходимо принять соответствующую программу, выделив дополнительные финансовые средства. Полагаю, что целесообразной и своевременной была бы поддержка этого проекта и со стороны Российской Академии Наук. Также считаю возможным сотрудничество с крупными мировыми библиотеками, библиотечными центрами. Наши специалисты уже провели серию консультаций с коллегами из ведущих библиотек других стран. В перспективе можно было бы, речь могла бы идти о создании мировой библиотеки на основе цифровых технологий, которая послужила бы базой для крупного международного гуманитарного проекта, направленного на сохранение культуры и истории народов мира. Эту тему мы совсем недавно обсуждали по телефону с президентом Соединенных Штатов Америки Джорджем Бушем и были едины в том, что такой проект заслуживает политической поддержки на самом высоком уровне. Уважаемые коллеги, какие бы задачи мы ни решали в культуре, экономике или социальной сфере, мы обязаны искать самые эффективные пути и методы их реализации. Полтора года назад мы начали реализацию приоритетных национальных проектов. Их главная цель – инвестиции в человека в повышение качества жизни. С самого начала мы понимали, что работа по этим проектам требует особой управленческой схемы, или, как мы сейчас часто говорим, ручного управления. При этом финансирование нацпроектов будет осуществляться в размере не более 5-10% от бюджетных затрат на соответствующую отрасль. И уже первый год реализации нацпроектов показал, что удалось ориентировать бюджетные расходы на конечный результат. Целый ряд программ, особенно в жилищном строительстве и образовании, стали, по сути, совместными программами федерального правительства, региональных и местных властей, а нередко и отечественного бизнеса. Другой принципиальной особенностью нацпроектов стала их инновационная направленность. Государственную поддержку получают именно те направления развития, которые связаны с использованием и внедрением самых передовых технологий. Здесь и компьютеризация всех школ, и обеспечение доступа к интернету, что должно быть сделано уже в этом году. Здесь и снабжение медицинских учреждений самым передовым оборудованием, финансовая поддержка вузов, использующих современные методы и формы обучения. Появились и первые результаты проектной работы. Так, достигнутые показатели в реализации нацпроекта «Здоровье» можно рассматривать в качестве первых побед, пусть маленьких, но все-таки, измеряемых все-таки тысячами жизней наших соотечественников. Сокращение смертности и увеличение рождаемости, достигнутые в 2006 году и в первые месяцы этого года, очевидное свидетельство правильности наших усилий. Хотел бы в этой связи поддержать инициативу об объявлении 2008 года «Годом семьи в России». Рассчитываю, что его проведение позволит объединить усилия государства, общества, бизнеса вокруг важнейших вопросов укрепления авторитета и поддержки институтов семьи, базовых семейных ценностей. Далее, нацпроект в области агропромышленного комплекса не только доказал свою эффективность, но и продемонстрировал огромные потенциальные возможности российского сельского хозяйства. Помог развитию инициативы и предпринимательства в деревне. В результате впервые за многие годы удалось остановить ряд негативных тенденций. Более того, для всех стало очевидным, что сельское хозяйство – это перспективная и потенциальная высокотехнологичная отрасль нашей экономики. Недавно мы с вами приняли закон о сельском хозяйстве, в соответствии с которым необходимо разработать 5-летнюю программу развития отрасли. Я знаю, как депутаты бились за этот закон. Прошу правительство не затягивать с принятием этой программы. Другой пример – реализация нацпроектов «Доступное и комфортное жилье гражданам России». Эта программа привела к значительной активизации строительства во всех областях, от малоэтажного до комплексной застройки отдельных районов и даже городов. На повестке дня таким образом вплотную встает вопрос о принятии долгосрочной стратегии массового строительства жилья для всех категорий граждан. А также комплекс смежных вопросов градостроительной политики, использование энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий, стратегия развития строительной отрасли в целом. Напомню, что даже развиваясь ускоренными темпами, а ежегодный прирост отрасли рекордный за все последние годы, 15% в год, она все равно отстает от стремительно растущих в стране потребностей. О необходимости принятия такой стратегии говорит и тот факт, что даже поставленные в нацпроекте высокие ориентиры, такие как вывод к 2010 году ежегодно 80 миллионов квадратных метров жилья, уже не могут удовлетворить потребности современного российского общества. То, что считалось достижением при советской власти, уже не будет соответствовать потребностям даже в среднесрочной перспективе. Требуется как минимум предусмотреть этот рост до 100-130 миллионов квадратных метров в год, а по-хорошему строить не менее 1 квадратного метра в год на каждого гражданина России. Расширяя строительство нового жилья, нельзя забывать и о поддержании в надлежащем состоянии существующего жилищного фонда. Мы об этом много говорили на президиуме Госсовета в Казани. Новый жилищный кодекс возложил полную ответственность за содержание жилых домов на собственника. Однако в условиях хронического недофинансирования жилищного фонда в прежние десятилетия эта нагрузка для подавляющего большинства новых собственников, для наших с вами граждан, ставших собственниками после приватизации квартир, оказалась абсолютно неподъемной. Судите сами, из 3 миллиардов квадратных метров жилого фонда России более половины нуждаются в ремонте. Некоторые дома не ремонтировались не за последние 15 лет, по 40-50 лет не ремонтировались. Поэтому мы наблюдаем тревожную тенденцию постоянного увеличения объемов ветхого жилья. Сегодня объем ветхого жилья по стране составляет 93 миллионов квадратных метров. Из них аварийного более 11 миллионов, 11,2, если быть точнее. Таков масштаб этого без всякого преувеличения бедствия. По-другому не скажешь. за бюрократизированность вопросов организации товариществ собственников жилья, чрезмерная налоговая нагрузка на них, а также непосильные обязательства по ремонту, все это тормозит создание эффективных механизмов реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому для движения вперед необходимо изыскать дополнительные средства, хотя бы на ремонт и решение вопросов, которые вообще не терпят никакого отлагательства, на расселение аварийного жилья. Невнимание государства к этим проблемам вообще считаю аморальным. Не может страна такими резервами, накопленными за счет нефтегазовых доходов, мириться с тем, что миллионы ее граждан живут в трущобах. Правительство в 2007 году запланировало на расселение ветхого и аварийного жилья всего 1 миллиард рублей. Я помню, когда мы начинали заниматься этой темой. Сначала вообще было в 2004 году, по-моему, 300 миллионов. Потом по миллиарду выделяем. Вот в этом году опять миллиард. Немногим больше тратят на эти цели и местные власти, хотя это их прямая обязанность. И сейчас хочу вернуться к тому, что сказал выше. В 6 раз увеличились бюджеты. Считаю, что средства на ремонт надо выделить в достаточном количестве, но все-таки в разовом порядке, для того, чтобы запустить сам механизм создания объединения эффективных собственников жилья. А вот расселение аварийного фонда должно, конечно, стать долгосрочной программой, которая переломила бы неблагоприятные тенденции в этой сфере и помогла бы миллионам граждан России решить свои жилищные проблемы. Нужно посмотреть правде в глаза и признать, что сегодня без поддержки государства многие наши сограждане, оказавшиеся в наиболее тяжелых, сложных жизненных условиях, сами решить этот вопрос не в состоянии. И вы понимаете, вы, конечно, прекрасно понимаете, что именно здесь кроются многие корни острых проблем, таких как пьянство, высокая смертность, преступность, в том числе и подростковая, беспризорность, в конце концов. Конечно, возникает извечный вопрос, где взять деньги? Но, во-первых, деньги у нас есть, и формирование расходной части бюджета – это всегда лишь вопрос выбора приоритетов, как на федеральном уровне, так и на региональном. А во-вторых, у меня есть и конкретные предложения. Направить на эти цели значительные дополнительные доходы, в том числе от улучшения администрирования налоговых сборов, от приватизации государственного имущества, а также, может быть, и от продажи активов компании «ЮКОС» для погашения ее долгов перед государством. Считаю, что для эффективной работы по реформированию ЖКХ необходимо создать специальный фонд в объеме не менее 250 миллиардов рублей. На программу переселения граждан из аварийного жилья выделить не менее 100 миллиардов рублей. Хочу обратить внимание, это в 20 раз больше, чем выделялось в предыдущие годы. А на ремонт жилищного фонда направить не менее 150 миллиардов рублей. Ранее из федерального бюджета мы на эти цели вообще не выделяли средств. В управлении этим фондом должны принять участие не только представители правительства, но и парламента, и общественных организаций. Учитывая и остроту проблемы, и значительный размер выделяемых ресурсов, фондом должны быть подготовлены программы, рассчитанные на 4-5 лет. Эту программу, нужно нацелить на стимулирование реформ жилищно-коммунального хозяйства и помощь конкретным людям. Рассчитываю на надежный контроль за расходованием этих средств со стороны депутатов всех уровней. Обращаюсь к вам с этой просьбой. Надеюсь на контроль со стороны средств массовой информации, общественности. При этом подчеркну ответственность с органов власти субъектов федерации и органов местного самоуправления. Никто не снимает. Уважаемые коллеги, в 2002 году мы приняли решение о создании стабилизационного фонда. Он был необходим для гарантии исполнения бюджетных обязательств и снижения инфляционного давления, вызванного высокими ценами на энергоносители на мировых рынках. Время показало, что такая политика была правильной, оправданной. Мы добились последовательного снижения инфляции, и это позитивно сказалось на росте реальных денежных доходов граждан. Это способствовало устойчивому развитию экономики. Однако сегодня характер экономических задач требует корректировки функций и структуры стабилизационного фонда при сохранении, безусловно, консервативной финансовой политики. В этой связи мною в бюджетном послании был предложен новый порядок использования финансовых ресурсов, получаемых от нефтегазовых доходов. Его конкретные параметры закрепляются в бюджетном кодексе. Напомню, все нефтегазовые доходы предполагается разделить на три составляющих. Первое – это резервный фонд для целей минимизации рисков нашей экономики в случае резкого падения цен на энергоносители на мировых рынках, а также для поддержания макроэкономической стабильности и борьбы с инфляцией, что, еще раз подчеркну, напрямую направлено на рост денежных доходов населения. Второе. Часть нефтегазовых доходов должна идти в федеральный бюджет для выполнения прежде всего масштабных социальных программ. И третье. Фонд будущих поколений, куда будут направляться все остальные нефтегазовые доходы. Считаю, что средства этого фонда должны идти на повышение качества жизни людей и развитие экономики. Должны работать на улучшение благосостояния как будущих, так и нынешних поколений. И, конечно, в этой связи более правильно было бы назвать его именно фондом национального благосостояния. Сегодня хотел бы подробнее остановиться на том, как предлагается использовать его ресурсы. Наша культура исторически основывалась на уважении к людям, воспитавшим нас, давшим дорогу в жизнь. У общества, которое неуважительно относится к старикам, нет будущего. Но в тяжелые годы реформ многие, а если сказать по-честному, подавляющее большинство пенсионеров фактически оказалось за чертой бедности. Прежде всего из-за краха, не приспособленной к рыночным условиям пенсионной системы. Мы не вправе повторять ошибок прошлого и должны предпринять все усилия для гарантии достойной жизни пенсионеров в будущем. В то же время все громче звучит мнение, что проблемы пенсионного обеспечения в будущем невозможно решить без повышения пенсионного возраста. Обосновывают это расчетами о возможном дефиците пенсионной системы в период 2012-2030 годов в связи с необходимостью индексации базовой части пенсий темпами, превышающими инфляцию, а также в связи со сложной демографической ситуацией. Убежден, если своевременно принять необходимые меры, никаких кризисов пенсионной системы не будет. Считаю также, что в обозримом будущем для повышения пенсионного возраста в нашей стране объективной необходимости нет. И не только потому, что это кардинально и, что называется, на все времена не решает проблем с пенсионным обеспечением, но прежде всего потому, что у нас до сих пор не исчерпаны значительные резервы, позволяющие обеспечить большую наполняемость пенсионного фонда и покрытие его дефицита. Это вопрос собираемости налогов, вывода из тени зарплат, и прошу правительства принять соответствующие меры. Кроме того, следует создать систему стимулов, чтобы люди при достижении пенсионного возраста добровольно могли продолжить трудовую деятельность. Те, кто хочет это делать. Такое добровольное продолжение трудовой деятельности должно вести в будущем к значительному повышению пенсионных выплат. Считаю, что за период с 2007 по 2009 годы увеличение среднего размера пенсий должно составить не менее 65%. Кроме того, предлагаю решить вопрос по так называемым северным пенсиям, чтобы пенсионеры и те, кто уже переехал, и те, кто только будет переезжать из районов Крайнего Севера и приравненных к ним территориям, могли сохранить большую часть начисленной ранее пенсии. Решение должно быть принято уже в этом году. Прошу правительство это сделать. Одновременно с индексацией пенсии необходимо стимулировать и добровольные пенсионные накопления. Очень важный аспект в пенсионных делах. В этой связи предлагаю часть средств Фонда национального благосостояния направлять на софинансирование таких добровольных пенсионных накоплений. По сути, нам предстоит сформировать пенсионный капитал граждан. Предлагаю следующий порядок его формирования. На каждую 1000 рублей добровольного взноса гражданина на его персональный накопительный счет в пенсионном фонде государство должно добавить еще 1000 рублей. И, естественно, для того, чтобы эти взносы в течение времени не обесценивались, они должны инвестироваться и обеспечить необходимую доходность и надежность. Для справедливого распределения средств между разными категориями, социальными группами населения, прошу правительства определить максимальную сумму такого софинансирования. В дальнейшем свободные средства фонда национального благосостояния могли бы расходоваться и на покрытие дефицита пенсионной системы, если такой все же возникнет. Причем сами финансовые ресурсы фонда должны быть увеличены до таких объемов, чтобы поставленные задачи можно было решать за счет доходов от их эффективного размещения. Я сейчас не буду называть конкретных цифр. Правительство побаивается, если я их здесь назову. Но знает какой-то объем. Прошу, чтобы это не осталось просто пустым звуком. В комплексе названные меры должны обеспечить как увеличение объема пенсионных накоплений граждан, так и надежную работу пенсионной системы в долгосрочной перспективе. Уважаемые коллеги, богатство образовательного, научного, творческого достояния России дает нам видимые преимущества для создания конкурентоспособной, основанной на интеллекте и знаниях экономики. Такой экономики, где основным двигателем являются не темпы освоения природных ресурсов, а именно идеи, изобретения и умение быстрее других внедрять их в повседневную жизнь. Для реализации именно такой стратегии мы подготовили условия, приняли законы, сформировали необходимые структуры. И сегодня, опираясь на созданную нами базу, хотел бы перейти к постановке ряда конкретных задач. В этой связи вернусь к вопросу использования средств Фонда национального благосостояния. Часть его средств должна направляться на капитализацию институтов развития. Прежде всего, Банка развития, Инвестиционного фонда, Российской венчурной компании и других. Для этого предлагаю уже в текущем году направить 300 миллиардов рублей, предусмотрев в будущем дальнейшее ассигнование на эти цели. Что касается проектов, финансируемых за счет институтов развития, то они, считаю, должны быть посвящены решению важнейших задач в экономике. Первое – это устранение инфраструктурных ограничений роста. Второе – повышение эффективности использования природных ресурсов. И третье – модернизация и развитие высокотехнологичных промышленных производств. При этом отмечу принципиальный момент. Бюджетные средства должны здесь стать не главным источником, а прежде всего катализатором для частных инвестиций. Вкладывая бюджетные средства в экономику, государство должно лишь подставить плечо. Подставить плечо там, где риски для частных инвесторов пока еще слишком высоки. А основной ролью государства должно быть содействие бизнесу в создании новых, по-настоящему современных производств и в появлении как можно большего количества национальных публичных компаний. В связи с этим хотел бы напомнить о таком важном сегменте экономики, как малое предпринимательство. Мы не раз говорили о необходимости его развития в стране. И прошу уже в ближайшее время принять закон о поддержке и развитии малого бизнеса. Могу с уверенностью сказать, что там, где развивается малый бизнес, там меньше бедных и ниже показатели смертности. Такова статистика. При дальнейшем развитии этого бизнеса будет меняться и структура общества, будет расти средний класс, и тогда не будет никаких иждивенческих настроений. Будет развиваться инициатива, а граждане будут все больше брать ответственности за результаты своего труда на себя. Говоря о государственных средствах, необходимо иметь в виду, что инвестиции федеральных, региональных и местных властей уже составляют около 20% от всех инвестиций в стране. И здесь также следует обеспечить максимальную эффективность использования. Налогоплательщики вправе требовать, чтобы эти средства давали должную отдачу. Надо навести порядок и с заключением государственных контрактов. Полностью перейти на такую систему договоров, при которой стоимость государственного заказа не менялась бы в течение всего периода его исполнения. При распределении государственных заказов в подавляющем большинстве случаев перейти на аукционную систему. Теперь подробнее о предлагаемых конкретных проектах. Они очень большие, масштабные. Один из безусловных приоритетов ближайших лет – это электроэнергетика. Россия уже столкнулась с нехваткой мощностей для дальнейшего роста. Предстоит крупнейшая за последние десятилетия структурная реформа. По сути, речь идет о второй масштабной электрификации страны. К 2020 году необходимо увеличить на 2/3 производство электроэнергии в России. Для этого государством и частным компаниям государством и частными компаниями будет проинвестировано порядка 12 триллионов рублей. Предстоит построить новые станции, модернизировать действующие, а также расширить сетевую инфраструктуру. Нам, кроме того, необходимы значительные изменения в структуре электроэнергии, генерации, за счет увеличения доли атомной, угольной и гидрогенерации. В нашей стране за весь, подчеркну, за весь советский период было построено 30 атомных энергоблоков. А за ближайшие 12 лет мы должны построить 26 блоков, причем на основе самых современных технологий. Для реализации этого проекта предлагаю создать специальную корпорацию, объединяющую предприятия атомной энергетики и промышленности. Она будет работать на внутреннем и внешнем рынке, а кроме того, решать задачи обеспечения интересов государства в сфере обороны. Для этого надо будет принять специальный закон. Я сейчас говорю об атомной энергетике, хочу еще раз подчеркнуть. Далее. Россия с ее гигантскими гидроресурсами использует свой потенциал менее чем на 20%, в то время как другие развитые страны на 70-80%. Необходимо начать строительство крупных ГЭС, прежде всего в Сибири и на Дальнем Востоке. Мы обладаем и крупнейшими запасами угля, поэтому акцент должен быть сделан на увеличение доли угольной генерации нового поколения. Рассчитываю, что благодаря активной работе правительства, а также инициативной позиции бизнеса, планы развития электроэнергетики будут успешно реализованы. Еще один элемент инфраструктуры будущего роста – это эффективная транспортная система. Плохое состояние наших дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезным тормозом для развития. Ежегодная сумма экономических потерь оценивается более чем в 3% ВВП. Вспомним, что на всю оборону мы с вами тратим 2,7% ВВП. А мобильность, подвижность населения России почти в 2,5 раза ниже, чем в развитых зарубежных странах. Согласитесь, также разве можно беспомощно взирать на разрушающиеся мостовые переходы, строительство которых начато еще в советские годы, или спокойно подводить печальные итоги количества ДТП, в том числе с летальными исходами, например, на такой оживленной трассе, как Москва-Дон, которая особенно в летнее время пользуются миллионы людей. Все это абсолютно недопустимо. Расходы федерального бюджета на автомобильные дороги с 2005 года практически удвоились. Тем не менее, на решение обозначенных мною проблем, не требующих никакого отлагательства, а также на развитие улично-дорожной сети, то есть на благоустройство российских городов, предлагают дополнительно выделить еще 100 миллиардов рублей. В целом считаю необходимым утвердить программу развития дорожной сети до 2015 года. Безусловный приоритет – это строительство высококачественных федеральных трасс и реконструкция дорог, формирующих международные транспортные коридоры в европейской части России по направлениям север-юг и центр-Урал, а также по направлениям, обеспечивающим реализацию экономического потенциала Дальнего Востока и Сибири. Убежден, просто механически увеличивать объемы финансирования, конечно, недостаточно. Нужна правовая база, которая предусматривала бы новые современные способы финансирования строительства и эксплуатации дорог. Депутаты Госдумы и правительства уже внесли соответствующие законодательные инициативы. Их нужно реализовывать как можно быстрее. Не менее значимым для нас является и развитие железнодорожных, воздушных, водных путей сообщения. Следует принять долгосрочную программу развития железных дорог, включая как внутренние, так и международные перевозки. Далее, в стране за последние 15 лет более чем в 3 раза сократилось число аэропортов. Нужно предпринять безотлагательные меры по улучшению ситуации в этой области. Необходимо начать реализацию программы создания на территории страны транспортных авиационных центров. Считаю также, что на федеральном уровне должны оставаться только самые значимые аэропорты. Остальные должны быть переданы в собственность регионов Российской Федерации. Прошу правительство рассмотреть вопрос о принятии специальной программы развития аэропортной сети. Надо привлекать и частные инвестиции через приватизацию аэропортных терминалов и концессию аэропортной инфраструктуры, включая взлетно-посадочные полосы. Я уже несколько лет говорю о необходимости развития морских портов. В то же время ситуация практически не улучшается. Наши грузопотоки продолжают идти через иностранные порты. ну просто недопустимо. Правительство как будто специально никаких мер не принимает. Ну, несколько лет мы говорим об этом. Считаю, что это результат либо неспособности правильно определить приоритеты, о которых я уже говорил несколько раз, либо должным образом организовать практическую работу. И то, и другое плохо. Нужно незамедлительно сделать следующие шаги. Прежде всего, разработать и принять инвестиционные программы развития российских портов. Уже в этом году решить вопрос с оформлением земли под развитие портовой инфраструктуры. И, наконец, принять соответствующий закон и определиться с созданием нескольких свободных портовых зон с льготным режимом налогообложения. Существенным фактором сокращения издержек в экономике должно стать развитие речных перевозок. Необходимо реализовать проекты по увеличению пропускной способности внутренних водных путей, в том числе модернизировать Волго-Донской и Волго-Балтийский каналы. Предлагаю правительству также проработать вопрос о создании международного консорциума по строительству второй линии Волго-Донского канала. Эта новая транспортная артерия позволит кардинальным образом улучшить судоходное сообщение между Каспийским и Черным морями. По сути, это не просто даст выход прикаспийским государствам в Черное и Средиземное море, то есть в Мировой океан, а качественно изменит их геополитическое положение, позволит им стать морскими державами. В предварительном порядке я уже говорил со своими коллегами из республик вокруг Каспия. А для России это может стать еще одним крупнейшим экономически выгодным инфраструктурным проектом. Еще один вопрос, который нам вправе будут задавать будущие поколения, относится к использованию природных ресурсов. Действительно ли мы получаем от них максимальную выгоду? Причем вопрос этот касается не только нефти, газа, других минеральных ресурсов, но в не меньшей степени наших лесных богатств, водных биологических ресурсов. Наверняка многие еще не знают, готов проинформировать вас. В 2006 году Россия заняла первое место по добыче нефти в мире. А вот что касается переработки нефти, то здесь мы существенно отстаем. Правительству следует разработать систему мер, стимулирующую увеличение переработки сырья внутри страны. Еще одна проблема. Сегодня в России на нефтяных промыслах сжигается по самым минимальным оценкам более 20 миллиардов кубических метров попутного газа в год. Такое расточительство недопустимо. Тем более, что во всем мире уже давно известна, уже действует система мер, доказавшая свою эффективность. Надо незамедлительно создать соответствующую систему учета, увеличить экологические штрафы, а также ужесточить лицензионные требования к недропользователям. Следующий вопрос. Правительство уже приняло решение о поэтапном повышении экспортных пошлин на круглый лес. Не ущемляя интересы наших иностранных партнеров, мы должны все-таки думать о развитии собственной перерабатывающей базы, в том числе продолжить обоснованное снижение пошлин на технологическое оборудование, ускорить предоставление лесных участков, софинансировать создание необходимой инфраструктуры. В последнее время мы все чаще обсуждаем и проблемы другой отрасли, рыбной отрасли. Заметных сдвигов здесь не видно. А между тем первоочередные решения понятны и очевидны. В большинстве стран рыбная отрасль традиционно закрыта для иностранцев. Надо прекратить выдачу квот иностранным компаниям и предпочтение отдавать отечественным предприятиям, развивающим собственную переработку. Прошу правительство также разработать систему мер, обеспечивающих эффективный таможенный контроль и пресечение незаконной ловли и контрабанды. Теперь о ряде отраслей, которые должны стать важным звеном инновационной экономики. Россия исторически была сильна в производстве авиационной техники и военного, и гражданского назначения. Однако в последние десятилетия наши позиции в гражданской части были утрачены. Мы приняли соответствующую программу и решение о создании объединенной авиационной строительной корпорации. Считаю, что новая авиастроительная корпорация должна стать мотором модернизации всей отрасли. В конечном счете, в России должно появиться современное производство по выпуску основных типов гражданских воздушных судов. Необходимо уже в этом году определиться с выбором международного партнера для взаимной кооперации, не останавливая при этом реализацию уже намеченных проектов. Россия – это и крупнейшая морская держава. Мы имеем достаточно развитый рынок собственных морских перевозок. При этом практически перестали строить гражданские суда. За последние 10 лет более 90% новых судов наши судовладельцы заказали и построили на зарубежных верфях. И если не предпринять сегодня никаких действий, отрасль просто деградирует, что в конечном счете негативно скажется и на безопасности страны, на военном кораблестроении. Для исправления ситуации принято решение о создании объединенной судостроительной корпорации, которая должна включать все сегменты от проектирования и строительства судов до их сервисного обслуживания и ремонта. Перед корпорацией поставлена прямая задача – завоевать достойную нишу на глобальном рынке судостроения. У нас такие возможности есть. Полагаю, что в ближайшее время следует определиться с мерами господдержки судостроительной отрасли в России. Модернизация российской экономики невозможна без подъема отечественной науки. В прошлом году мы приняли федеральный закон, в соответствии с которым научная работа в государственных академиях будет идти на основе 5-летней программы фундаментальных исследований. Она должна быть утверждена правительством на базе предложений Российской академии наук и других госакадемий. При этом в 2008 году на программу фундаментальных исследований предполагается направить 48 миллиардов рублей. Дополнительно еще около 8 миллиардов будет заложено в фонды, поддерживающие фундаментальные исследования. И в дальнейшем прошу предусматривать рост таких ассигнований. Другое направление финансирования – это специальные целевые программы, в рамках которых государственные заказы на прикладные научные исследования и разработки должны выставляться на открытые конкурсы. По их результатам будут заключаться договоры уже с конкретными научными организациями и коллективами. Это позволит обеспечить столь необходимую конкуренцию в научной среде. У нас с вами получается два канала финансирования – через РАН и через другие академии, и напрямую через конкурсы в научные центры. Объем таких целевых программ в 2008 году составит более 33 миллиардов рублей. Так, плюсом к финансированию через академию. Предлагаю также по аналогии с начатым в прошлом году конкурсом инновационных вузов ввести в практику конкурсы программ развития научно-исследовательских институтов. Перед нами стоит задача формирования научно-технологического потенциала, адекватного современным вызовам мирового технологического развития. И в этой связи хочу особо подчеркнуть необходимость создания эффективной системы исследований и разработок в области нанотехнологий, основанных на атомном и молекулярном конструировании. Сегодня для большинства людей нанотехнологии – это такая же абстракция, как и ядерные технологии в 30-е годы прошлого века. Однако нанотехнологии уже становятся ключевым направлением развития современной промышленности и науки. На их основе в долгосрочной перспективе мы в состоянии обеспечить повышение качества жизни наших людей, национальную безопасность и поддержание высоких темпов экономического роста. Оценки ученых говорят о том, что изделия с применением нанотехнологий войдут в жизнь каждого без преувеличения человека, позволят сэкономить невозобновляемые природные ресурсы. Мною утверждена недавно стратегия развития наноиндустрии, которая определяет главные приоритеты и организационно-правовые механизмы создания инфраструктуры соответствующей отрасли. В нее войдут государственные научные центры и университеты, а также лаборатории частных корпораций. Государством должны быть выделены необходимые средства на материально-техническое, кадровое и организационное обеспечение соответствующих работ. Эти средства будут переданы в управление специально создаваемой российской корпорацией нанотехнологий. Объем этих ресурсов составит не менее 130 миллиардов рублей. Прошу в кратчайшие сроки завершить разработку и принятие соответствующего федерального закона. Обращаюсь к вам, уважаемые коллеги, с убедительной просьбой сделать это как можно быстрее. Всего же с учетом федеральных целевых программ на это направление должно быть запланировано в федеральном бюджете около 180 миллиардов рублей. Обращаю ваше внимание, мы по сути открываем еще одно сопоставимое с общим финансированием науки направление. почти в таком же объеме. При этом важнейшим вопросом является создание условий для роста негосударственных инвестиций в развитие наноиндустрии. Рассчитывая на интенсивную совместную работу правительства, формируемых государственных структур и частных компаний по реализации конкретных проектов, в том числе и в таких сферах, как авиа и судостроение, ракетно-космическая промышленность, атомная энергетика, медицинская техника и жилищно-коммунальное хозяйство. Считаю также возможным, учитывая масштабность и уникальность проекта по нанотехнологиям, предложить принять в нем участие всем странам СНГ. Это могло бы стать еще одним объединяющим нас, взаимовыгодным и направленным в будущее проектом. Кстати говоря, по поводу корпорации по нанотехнологиям, считаю, что в ее руководство должны были бы войти и представители обеих палат Федерального собрания. Уважаемые коллеги, нам, безусловно, предстоит продолжить укрепление вооруженных сил. Наши усилия по военному строительству уже привели к серьезным изменениям в этой сфере. И во многом благодаря консолидированной позиции основных политических сил и согласованной работе исполнительной и законодательной власти. В результате реализации федеральной целевой программы «Переход к комплектованию военнослужащими, проходящими военную службу по контракту ряда соединений и воинских частей», вооруженные силы уже на 2/3 станут контрактно-профессиональными, а срок службы по призыву с 1 января 2008 года сократится до 12 месяцев. Мы выполним эту задачу. Плановым порядком происходит переоснащение частей и соединений новыми и модернизированными образцами вооружения и военной техники. Техники, которая призвана стать основой систем вооружения вплоть до 2020 года. Мы приступили к реализации новой государственной программы вооружений на 2007-2015 годы. Большая часть ее расходов должна идти именно на серийные закупки нового вооружения и военной техники. Чтобы эффективно использовать эти средства, контракты будет заключать новое специализированное федеральное агентство. Именно ему все остальные силовые структуры делегируют часть своих функций, связанных с размещением заказов и оплатой контрактов. Важнейший показатель, характеризующий состояние вооруженных сил, это состояние системы социальных гарантий для военнослужащих и членов их семей. На декабрь этого года и сентябрь следующего года уже запланированы 2 15-процентных повышения должностных окладов и окладов по воинским званиям. При этом не надо забывать, что это напрямую касается и военных пенсионеров. Повышение их пенсий зависит от величины денежного содержания действующих военнослужащих. Еще один вопрос. В прошлом году более 40 тысяч квартир получили военнослужащие и ветераны вооруженных сил. К 2010 году задача обеспечить их постоянным жильем должна быть безусловно выполнена. А к концу 2012 года должен быть полностью сформирован фонд служебного жилья. Необходимо также предусмотреть дополнительные меры по стимулированию строительства жилья для военнослужащих в регионах Дальнего Востока. Вновь повторю, мы обязаны последовательно укреплять наши вооруженные силы, при этом соизмеряя наши задачи с возможностями национальной экономики, а также с характером потенциальных угроз и динамикой международной обстановки. В этой связи хотел бы остановиться на следующем вопросе. Как вы знаете, в 1990 году государства Варшавского договора и НАТО подписали договор об обычных вооруженных силах в Европе. Если бы продолжал существовать Варшавский договор, был бы понятен смысл этого документа. Сегодня же это означает лишь то, что на территории собственной страны мы ограничены в вопросах дислокации вооруженных сил общего назначения. С трудом можно себе представить, чтобы, например, Соединенные Штаты Америки ограничивали на таком основании передвижение войск на собственной территории. Вместе с тем Россия не только подписала, ратифицировала, но и на практике выполняет все положения этого договора, или сокращенно «да все». Мы существенно сократили количество войск. На северо-западе у нас не осталось ни одного управления армейского и корпусного масштаба. Из европейской части страны выведены практически все виды тяжелых вооружений. Фактически мы единственная страна, которая имеет так называемые фланговые ограничения на юге и на севере. И даже в условиях обострения ситуации в Чеченской республике Россия продолжала выполнять условия этого договора, согласовывала свои действия с партнерами. А что же они, что же наши партнеры? Они даже не ратифицировали адаптированный договор. Ссылаясь при этом на стамбульские договоренности, предусматривающие вывод российских подразделений из Грузии и Приднестровья. Однако, во-первых, наша страна целенаправленно работает над решением этих непростых задач. А во-вторых, что самое главное, договор об обычных вооруженных силах в Европе юридически вообще никак не связан со стамбульскими договоренностями. Это дает нам полное основание утверждать, что наши партнеры в данном случае ведут себя как минимум некорректно, добиваясь односторонних преимуществ. Не ратифицируя под надуманными предлогами «да все», они используют сложившуюся ситуацию для наращивания возле наших границ систем военных баз. Более того, они еще и планируют разместить элементы противоракетной обороны в Чехии и Польше. А такие новые страны НАТО, как Словакия и государства Прибалтики, например, несмотря на предварительные договоренности с Альянсом, вообще не присоединились к ДАВСЕ, что создает для нас реальные опасности с непредсказуемыми сюрпризами. В этой связи считаю целесообразным объявить мораторий на исполнение Россией этого договора. Во всяком случае, до тех пор, пока все страны НАТО без исключения не ратифицируют его, и так, как это сегодня делает фактически в одностороннем порядке Россия, не начнут его строго исполнять. Пора, наконец, и нашим партнерам не на словах, а на деле внести свой вклад в сокращение вооружений. Они только увеличивают их. Но пора, наконец, внести свой вклад в сокращение вооружений хотя бы в Европе. Предлагаю обсудить эту проблему в Совете Россия-НАТО. И в случае отсутствия прогресса в переговорах рассмотреть возможность прекращения наших обязательств по ДАВСЕ. Следующая фраза была: прошу Федеральное собрание поддержать эти предложения. Я так понял, что вы поддержите. И второе. Обращаю внимание на то, что впервые в Европе могут появиться элементы американского стратегического оружия. Очевидно, что такие планы Соединенных Штатов по размещению системы противоракетной обороны в Европе не являются проблемой исключительно российско-американских отношений. Это в той или иной мере затрагивает интересы всех европейских государств, в том числе не входящих в НАТО. В этой связи вопрос заслуживает, я бы даже сказал, требует обсуждения в ОБСЕ в рамках военно-политического измерения этой организации. Пора наполнить деятельность ОБСЕ реальным содержанием, повернуть организацию лицом к проблемам, действительно волнующим народы Европы, а не искать только блох на постсоветском пространстве. Кстати, мы поддерживаем кандидатуру Казахстана на пост председателя ОБСЕ и надеемся, что председательство Казахстана позволит придать работе этой организации необходимый позитивный импульс. Уважаемые коллеги, наша внешняя политика направлена на совместную, прагматичную и не идеологизированную работу по решению насущных для нас проблем. В более широком плане речь идет об основанной на международном праве культуре международных отношений, без навязывания моделей развития и форсирования естественного хода исторического процесса. И здесь особую роль приобретают вопросы демократизации международной жизни, новой этики общения государств и народов, а также расширение экономического и гуманитарного взаимодействия между странами. Отсюда и то внимание, которое мы должны уделять укреплению общего гуманитарного пространства в рамках СНГ, повышению эффективности работы с соотечественниками за рубежом, широкому использованию хорошо зарекомендовавших себя форм сотрудничества по линии гражданских обществ. Важный резерв гуманитарной работы – это молодежные, образовательные, культурные и профессиональные обмены. Современная Россия, восстанавливая свой экономический потенциал и осознавая свои возможности, стремится к равноправным отношениям со всеми странами и не ведет себя высокомерно. Мы лишь отстаиваем свои экономические интересы и используем свои конкурентные преимущества, как это делают все без исключения страны мира. При этом мы выступаем за создание таких институтов и механизмов, которые в равной степени учитывали бы интересы всех партнеров. Это касается любых проектов в энергетике, в промышленности, в области международного транзита. И такие проекты уже есть, они реализуются. Россия и дальше намерена играть инициативную роль в процессах экономической интеграции на пространстве СНГ, а в более широком плане и на всем евразийском пространстве. Надо укреплять интеграционные процессы в Евразэс, в Шанхайской организации сотрудничества. Подчеркну, это как раз тот случай, когда экономика является синонимом безопасности, в том числе безопасности наших границ. Хотел бы еще раз озвучить наш подход к строительству союзного государства России и Белоруссии. Россия открыта к любым формам и моделям интеграции. Готова идти здесь настолько далеко, насколько готовы к этому наши белорусские друзья. Темпы строительства союзного государства зависят только от насыщенности и реальной глубины интеграционных процессов. Мы никого не торопим и готовы откровенно обсуждать с партнерами проблемы, возникающие на этом пути. Но курс на всемирное развитие отношений с Белоруссией в таких жизненно важных областях, как экономика, транспорт, социальная защита, здравоохранение и гуманитарное сотрудничество, является для нас незыблемым. В любом случае, мы будем действовать так, чтобы это отвечало интересам народов и России, и Белоруссии. Отмечу также, что все более конструктивным становится наше партнерство с Евросоюзом. Полагаем, что весь позитив наших отношений следует закрепить и развивать в новом базовом договоре о стратегическом партнерстве России и ЕС. В целом, необходим серьезный разговор с участием политиков, бизнеса и науки о путях содействия свободному перемещению капиталов, товаров, услуг, трудовых ресурсов на европейском и азиатском континентах. Россия с ее геополитическим положением может и будет играть здесь соответствующую роль, оказывать таким процессам всемирное содействие. Предлагаю начать такой разговор и на площадке Международного экономического форума в июне 2007 года в Петербурге. И в заключение. В заключение, уважаемые коллеги, позволю себе небольшое, почти лирическое отступление от чисто делового формата сегодняшнего послания. Весной следующего 2008 года истекает срок моих президентских полномочий. И следующее послание Федеральному собранию будет делать уже другой глава государства. В связи с этим, конечно, многие наши коллеги ожидали, что сегодняшнее послание будет посвящено главным образом подведению итогов работы, нашей общей с вами работы с 2000 года. Будет посвящено оценкам этой работы. Предполагали услышать философское оформление рекомендаций на будущее. Однако, думаю, нам с вами давать оценки собственной деятельности здесь неуместно, а мне выступать с политическими завещаниями преждевременно. Правда, думать о будущем, конечно, нужно всегда. А у нас с вами в России есть еще такая старинная русская забава – поиск национальной идеи. Это что-то вроде поиска смысла жизни. Занятия в целом не бесполезные и не безинтересные. Этим можно заниматься всегда и бесконечно. Не будем сегодня открывать дискуссию по этим вопросам. Но, думаю, многие согласятся со мной в том, что, решая стоящие перед нами задачи и используя при этом все самое современное, все самое новое, генерируя эту новизну, мы вместе с тем должны и будем опираться на базовые морально-нравственные ценности, выработанные народом России за более чем тысячелетнюю свою историю. Только в этом случае мы сможем правильно определить ориентиры развития страны. И только в этом случае нас ждет успех. Заметьте, в какие бы времена мы ни жили, в периоды революционных потрясений или в годы застоя, нам почти всегда хочется перемен. Правда, при этом у каждого из нас свои представления о том, какими должны быть эти перемены, свои приоритеты, симпатии, антипатии, свои взгляды на прошлое, настоящее и на будущее. Это понятно, это естественно. Мы разные. Однако есть нечто такое, что объединяет всех без исключения. Все хотят, чтобы это были перемены к лучшему. Но не все знают, как этого добиться. А мы с вами, те, кто собрались сегодня здесь, в Кремле, не только обязаны это знать, мы обязаны сделать все для того, чтобы выработать план практических, конкретных действий. Мы должны сделать все для того, чтобы убедить в эффективности этого плана подавляющее большинство граждан страны и сделать их реальными соучастниками общего созидательного процесса. В этой связи хотел бы отметить, фактически в каждом из моих 8 посланий Федеральному собранию давалась не только оценка ситуации в стране и ее положение в мире, но и определялись приоритеты, в том числе и долгосрочные приоритеты в социальной сфере, в экономике, во внешней и внутренней политике, в области безопасности и обороны. По сути, это и есть, может быть, не полный, но все-таки достаточно конкретный и основательный концептуальный план развития России. Его выполнение потребует созидательной работы всего общества, потребует огромных усилий и огромных финансовых ресурсов. Убежден, наша страна только тогда займет достойное положение в мире, мы с вами только тогда сможем сохранить и нашу государственность, и суверенитет, если наши граждане будут видеть, будут чувствовать, будут уверены в том, что все усилия государства направлены на защиту их кровных интересов, на улучшение их жизни, на повышение их благосостояния и их безопасности. И если они смогут гордиться своей страной, каждый гражданин России должен чувствовать свою сопричастность с судьбой государства. И каждый должен иметь шанс законным образом улучшить свою собственную жизнь, приумножить трудом богатство своей Родины. А все те, кто занимается административной, общественной, тем более политической работой, несут, конечно, особую ответственность. Это в полной мере относится и к находящимся в этом зале, к расширенному правительству России, к федеральным министрам, к губернаторам, к депутатам обеих палат, к судьям, к представителям всех ветвей власти. Мы с вами должны с полной отдачей сил до последней минуты наших законных, конституционных полномочий и эффективно использовать то время, которое нам подарила судьба, чтобы послужить России. Спасибо.
Уважаемые члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, совместное заседание палат для заслушивания послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации объявляется закрытым.